говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В египетском курортном городе Дахаб произошли 3 взрыва. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ. Король Непала обещает восстановить работу парламента. Свыше 20 человек убиты и 150 ранены в египетском курортном городе Дахаб, где в понедельник прогремели 3 взрыва. По неподтвержденным пока сведениям, взрывы произошли в отеле, ресторане и на популярном среди туристов базаре. Предварительные данные о жертвах приводят западные информационные агентства со ссылкой на власти. Другие подробности пока неизвестны. В Санкт-Петербурге милиция задержала троих мужчин по подозрению в нападении на гражданина Турции, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Яхонтов.
36-летний гражданин Турции, прибывший в Петербург год назад по деловой визе, обратился в пикет милиции на станции метрополитена Автова в минувшую субботу около 9 вечера с заявлением, что в вагоне метро на переезде Кировский завод Автова на него напали трое неизвестных и избили. Пострадавший был доставлен в больницу с гематомами и ссадинами головы. После оказания медицинской помощи он отправился домой. По горячим следам сотрудникам правоохранительных органов метрополитена удалось задержать по описанию, которое дал пострадавший, троих безработных 30, 22 и 21 года, уроженцев поселка Русско-Высоцкое под Петербургом. Задержанные подозреваются в том, что они избили иностранца во время внезапно возникшей ссоры. В сообщениях правоохранительных органов межнациональный мотив преступления пока не указывается. Уголовное дело возбуждено по статье «Побои». Олег Яхонтов для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Выступая сегодня на пресс-конференции в Тегеране, Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы, в очередной раз подчеркнув, что она носит исключительно мирный характер. Президент Ирана добавил, что считает маловероятными международные санкции против его страны.
Я объявил официально, что мы ядерная страна, у нас есть технология обогащения урана, мы используем ядерную программу в мирных целях, в энергетике, медицине, сельском хозяйстве и промышленности. Там установлены камеры МАГАТЭ, вы можете прийти и увидеть. Они все время ведут съемки и проводят инспекции. Наша ядерная программа открыта, мы не как некоторые страны, которые хранят свои программы в тайне. У нас все открыто, и это лучшее доказательство нашей чистоты и правоты.
Выступление Ахмадинеджада – недвусмысленный ответ Совету безопасности ООН, который требует, чтобы Иран до 28 апреля полностью прекратил производство обогащенного урана. Король Непала Гьянендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Восстановление легитимного парламента было главным требованием оппозиции. Гьянендра пошел на уступки после ежедневных массовых протестов, которые продолжаются вот уже почти 3 недели. На вторник оппозиция намечает в столице страны Катманду самую массовую манифестацию в истории страны. В ней должны принять участие 500 000 человек.
Радио «Свобода». Новости.
В Лондоне проходит 9-й российский экономический форум. Это ежегодная встреча представителей российского бизнеса с западными партнерами, рассказывает Михаил Соколов.
Выступая на российском экономическом форуме в Лондоне, руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам Олег Вьюгин решил успокоить бизнесменов, которые обеспокоены расширением бизнес-активности государственных структур.
Все-таки общая логика развития здесь заключается не в том, что кто-то в органах государственного управления хочет создать большие государственные сектора и их удерживать. Жесткая конкуренция по всем практически рынкам, на которых работает Россия, заставит, что эти компании будут диверсифицировать свой капитал. Если в государственной компании 49% принадлежит довольно широкой базе инвесторов, эта компания уже по существу является сугубо коммерческой.
Олег Вьюгин также негативно оценил нынешний уровень государственного управления и призвал к его улучшению. Анатолий Чубайс объявил от имени РАО ДИЭС России о масштабной программе привлечения инвестиций в электроэнергетику через дополнительную эмиссию акций генерирующих компаний. Это произойдет уже в июне. Михаил Соколов, Радио Свобода, Лондон.
В Москве прошли переговоры президентов России и Киргизии Владимира Путина и Курманбека Бакиева. По завершении встречи Путин сказал:
Мы договорились активнее продвигать совместные проекты в традиционных для нас отраслях. Это энергетика, машиностроение, легкое, пищевая промышленность. Большие перспективы, на наш взгляд, имеет и инвестиционное сотрудничество, взаимодействие по линии малого и среднего бизнеса. Пока накопленные российские инвестиции в киргизскую экономику минимальны.
Сказал президент России. А вот что заявил Курманбек Бакиев.
Мы подтвердили важность и актуальность нашего сотрудничества в рамках организации договора коллективной безопасности. Актуальность такого сотрудничества обусловлена борьбой с международным терроризмом, религиозным экстремизмом, наркоугрозой и организованной преступностью. Размещение российской авиабазы в Канте в рамках коллективных сил быстрого развертывания способствует обеспечению безопасности и стабильности не только в Кыргызстане, но и в регионе Центральной Азии в целом.
Сказал президент Киргизии. В разных районах Багдада и в окрестностях иракской столицы в понедельник взорвались сразу несколько заминированных машин. Погибли по меньшей мере 8 человек, 80 ранены. На севере Ирака, в Тикрите, повстанцы совершили нападение на полицейский участок. Убиты 4 сотрудника полиции. Президент Румынии Траян Басеску выступил с призывом к согражданам покинуть районы, которые вот-вот могут быть затоплены. На юго-западе Румынии воды Дуная прорвали дамбу. Тысячи людей уже спешно покинули свои дома. В зоне затопления остаются 9 тысяч человек. Под угрозой наводнения практически весь юго-восток Европы. Почти 2500 людей эвакуированы в Венгрии. В Сербии затоплены около 5% пахотных земель. На Дунае закрыты многие порты. И в заключение выпуска напомню основные новости часа. В египетском курортном городе Дахаб произошли 3 взрыва. Президент Ирана угрожает выйти из МАГАТЭ. Король Непала обещает восстановить работу парламента.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня сразу в нескольких средствах массовой информации в расчете на предстоящее обращение президента Путина с ежегодным посланием к Федеральному собранию появились публикации о его возможном содержании. О роли такого жанра, как президентское послание в большой российской политике, беседуем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза.
Добрый вечер.
Как по вашему опыту, какую роль играет ежегодное президентское послание, которое, как правило, было раньше все-таки зимой в российской политике?
Если сегодня вот взять и вспомнить все президентские послания, 5 с 2000 года, я взяла вот и все их по диагонали.
Это уже действующего президента, а еще если вспомнить президента Ельцина.
То, с одной стороны, по нюансам можно определить, что в определенной степени они отражали государственную политику, основной тренд. Хотя это не явно. Вот если посмотреть путинское послание 2000 года и последнее, только профессионал поймет, что здесь уже отражено изменение курса. А если же посмотреть по сути, какое влияние у этого послания, то вот у меня возникло, когда я к вам ехала, 2 ассоциации. Вот я поиграла со словом «послание». Все прочитав, я не поняла, то ли Путина все время посылала бюрократии, поэтому он каждый раз возвращается в каждом послании к одному и тому же, и обратной связи никакой нет. То ли сам президент посылал всех нас, потому что то, что говорилось в послании, то, что происходило в жизни, оно вот просто друг другу противоречило. Ну вот, например, смотрите, в послании 2000 года написано: «Не нужны нам очередные чиновничьи партии, прислонившиеся к власти, тем более подменяющие ее». Вот, в послании 2000 года написано: «Не нужно искать специальную национальную идею. Демократическое устройство страны, открытость новой России не противоречит нашей самобытности и патриотизму». Вот сегодня с нашего вот времени, если на это посмотреть, звучит немножко как анекдот. Или, например, послание 2001 года. «Ключевой вопрос любой власти – это доверие граждан государству». Да? Я убежден, эффективность государства определяется не столько объемом контролируемым им государством собственности. Да? Вспоминаем Роснефть.
Какой это год, да.
Это у нас 2001. Сколько действенностью политических, правовых и административных механизмов соблюдения общественных интересов страны. А дальше совсем капитал нельзя держать под стражей. Да. Сегодня звучит хорошо.
Ну, вот,
повысить реальную доступность и качество бесплатной медицины для широких слоев населения. Ну, все знаем, да, что за все приходится платить деньги, причем неимоверные и непрозрачные,
да, и с образованием. Отменили социальные.
Отменили монетизация, а образование начальное, даже классы фактически стали платным, да, образованием. Платим за все. Дальше, поехали дальше, да, 2002 год. Нам необходим такой суд, который уважает и в стране, и за ее пределами. Это задача не только политическая, но и экономическая, эффективная, независимая судебная система. Ну, понятно, да?
Вот обычно ждут в посланиях, там между строк ищут о грядущих отставках. Вот, например, в 2004 году, когда вы были кандидатом в президенты, вы поняли из послания, что через несколько дней отправят в отставку кабинет Касьянова?
Нет.
Вашего нынешнего союзника политического.
Да, это была совершенно такая пиаровская операция, прямо во время выборов, досрочно. Можно было спокойно это делать после, нужно было как-то опять обратить внимание на президентские выборы, поднять приход людей, да, на выборы, потому что никто не хотел уже идти. И придумали якобы административную реформу, отправили Касьянова, в результате создали кабинет Фродкова, который по всем исследованиям социологическим, достаточно серьезным, в том числе и левадовским, показывает результат, что у нас люди-то как раз очень умные, они все понимают. Они оценивают более позитивно кабинет Касьянова с точки зрения профессионализма, чем кабинет Фродкова. Это при том, что у Касьянова таких не было нефтяных денег, а у Фродкова валится просто уже так, что остановить невозможно. Вот, и смотрите, уже пошли некие изменения. 2003 год. Нам необходима консолидация и мобилизация интеллектуальных сил. То есть уже нарастает. Да, перед нами, мы стоим перед лицом серьезных угроз.
Ну, это был год парламентских выборов, когда Союз правых сил не попал в Думу.
Я убежден, без консолидации, хотя бы вокруг базовых общенациональных ценностей, противостоять этим угрозам невозможно. И патриотизму прибавить не мешает. Это вот пошел 2003 год.
А партия Родина образовывалась.
Партия Родина. Потом поехали. Впервые выдан в 2003 году лозунг. Мы должны удвоить валовый внутренний продукт.
Сегодня уже к 2010 году.
Да, сегодня правительство перессорилось в конец, и весь экономический блок железно сказал, что ничего этого не будет, потому что это невозможно. Вот, 2004 год уже поплыло все, пошла экономика, вообще ничего нового нет, повтор одного и того же, потому что ничего не выполнено. Ни образование, ни медицина, ни страхование, ни жилье, ни внешняя политика. И самое главное, вплоть до 2004 года везде упоминается СНГ. Наш приоритет во внешней политике. А уже в 2005 году не упоминается после оранжевых революций ничего. Да, и вот 2005 год, крушение Советского Союза, крупнейшая геополитическая катастрофа века. И дальше тут же впервые лозунг. Мы должны стать свободным обществом, свободных людей. И Россия была и, конечно, будет крупнейшей европейской нацией. Это говорит президент год назад. Спасибо. Недавно решение Православного собора. Это подхватил весь политический истеблишмент. Ребята, европейская концепция прав человека – это не про наш темный народ. Тут же вышли вперед Михалковский, Кончаловский. И понеслось страху добавить, кнута и пряника. Ну, потому что каждый чувствует, что он-то там будет весь в белом. В будущем этом обществе монархическо-рыночно-феодально-номенклатурно-корпоративно. Корпоративистском, да, так вот соединим это все вместе. А маленький темный народ будет покорно идти за кормчим.
Напомню, что у нас в студии Ирина Хакамада обсуждаем предстоящее послание президента Путина к Федеральному собранию. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12.
Так, сообщение. Теперь смотрите, по поводу собора, тоже гениально. Отказывать собственному народу, самим себе в способности жить по демократическим законам, это значит не уважать себя и своих граждан. В общем, знаете, я когда это сегодня все прочитала, в памяти восполнила еще раз, а я почти большинство из них слушало в зале, а теперь по телевизору, у меня возникла ассоциация, что тут есть вертикаль власти, да? Так вот, вертикаль власти – это такая большая зеленая елка праздничная. Вот она стоит, все вокруг, народ пляшет.
Искусственная.
Народ пляшет вокруг нее раз в год, когда послание. А послание – такая звезда. Вот ее наверх ставят, она, значит, светит, и все вокруг нее вытанцовывают. Ну, потом елку убирают, звезду снимают, и дальше мы, маленький темный народ, живем как получится, и к этой звезде, и к ее свету, на этой искусственной красавице мохнатой елке, наша жизнь не имеет никакого отношения.
Георгий Сатаров, президент фонда НДМ и бывший помощник президента Ельцина, с сожалением вспоминает прошедшие времена.
Президент Ельцин умел доверять конкретным людям, поэтому те, кто отвечали за послание, несли за него всю ответственность, но и сами выполняли эту работу, и было довольно мало каких-то согласований. Во время одного из посланий Ельцина была довольно сильная критика правительства, и это, в общем, специально было предпринято для того, чтобы потом реализовать некоторые шаги по изменению состава правительства. Насколько вероятно, что сейчас послание будет использовано для того, чтобы поменять кабинет, поменять премьер-министра, сказать довольно сложно. Мне кажется, что такой сценарий был бы реален только в расчете на старт операции «Преемник».
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах «Свободы».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что на студии Ирина Хакамада обсуждаем возможный текст обращения президента Путина к Федеральному собранию. Как вы считаете, вот из сегодняшних публикаций о послании, возможны ли какие-то кадровые перестановки в кабинете министров или даже в целом отставка Михаила Фродкова?
Значит, ну, конечно, отставка Фродкова совершенно ожидаемая и, я считаю, является совершенно нормальным процессом. Действительно, я согласна здесь с Сатаровым, формирование имиджа преемника. И для того, чтобы подготовить мнение элиты, ну, мнение народа тут вообще не имеет никакого значения, то, что мы как люди живем в условиях спецоперации. Мы вообще ничего не знаем заранее, все будет неожиданно. И чем неожиданнее, тем больше это нравится всем. У Ельцина был такой термин «загогулина». Да, а у Владимира Владимировича Путина, у него просто такая вот хитроватая улыбка, так посмотрит, так опля, мол, я один знаю, что будет, больше никто ничего не знает. В том числе и те, кто слушает послание, и тем, кто его пишет. Поэтому напрямую связи нет. Вот все ожидают, что будет полный разгром кабинета, на следующий день Фродков уйдет, Медведев займет позицию премьер-министра, потом кабинет будет страшно эффективным, он реализует все национальные программы, потом Медведев победит, станет президентом, и все в шоколаде. Этого не будет.
Олег Попцов, бывший руководитель ВГТРК и канала ТВ-центра, отдает должное значимости события.
Послание президента всегда должна быть тайна, интрига, ожидание. А если должна быть интрига, значит, не должно быть гласности до этого. Это одно, исключая другое. Люди должны ждать. Послание президента – это испытание для президента. Он заявляет себя в новом формате. И он должен прийти, открыть занавес и удивить людей. Молодые люди, которые пошли в средний и малый бизнес, сказали, в гробу мы видели в эту страну. Мы поедем в Лондон, мы поедем куда угодно, и там сумеем. У нас хорошие головы, и мы там сделаем свой бизнес. Только не говорите о том, что мы не патриоты. Вы нас выпихнули. И вот я хочу, чтобы Владимир Владимирович об этом подумал, если можно, об этом бы сказал.
Я, с одной стороны, согласна с Олегом Попцовым, что молодые люди уходят из страны своим капиталом. В этом виноваты не они. На самом деле, тоже по всем исследованиям, у нас люди реально патриоты, реально, несмотря на все трудности. Вот сам русский язык, сама русская культура, русская в расширенном понятии, не этнически русская, да, это российская. То, как мы живем, на самом деле, это условия, при которых мы не можем жить в европейских странах. Мы готовы принимать их правила игры и модель. Но есть что-то вот здесь, химия такая воздуха, что молодые люди хотят все работать здесь, но им не дают. Но я не согласна с ним, что президентское послание – это некий перформанс, да, такие занавески открываются, и появляется король, и что-то он такое выдает, как там где-нибудь в 18 веке коленца, что для всех это такой сюрприз, и от этого любовь возрастает. Послание – это серьезная вещь, это на самом деле программа действий правительства с обратной связью. В нем первая часть должен быть отчет. Президент должен отчитаться. В прошлом послании мы поставили задачи такие, такие, такие. Что у нас на сегодняшний день? А вот после этого, второй части, он должен сделать выводы. Из этих, делая выводы, мы должны понять, кто уйдет в отставку, кто будет наказан, какие изменения произойдут. И дальше он должен поставить следующую задачу. Я мечтаю о послании, исходя из этих текстов, потому что тексты все позитивные, они мне нравятся, чтобы впервые, например, когда-нибудь вышел, неважно какой президент, и сказал, все прошлое послание выполнено. Ребята, нам нечего делать. Мы живем так хорошо, что надо придумать какие-то новые цели. Ну, давайте придумаем еще победить там в конкуренции и учетверить, удесятерить качество жизни так, чтобы и французы, и американцы выстроились в очередь через границу, чтобы получить у нас вид на жительство. Вот я мечтаю о таком послании. Пока что нету отчета. Фразы переставляются, все повторяется. И действительно все ищут какую-то интригу. Хотя интрига уже создана. Власть-то закрыта от людей, она людьми не контролируется. Это таинство, оно совершенно примитивное, потому что скрывать нечего. Никто не знает, кого делать преемником, никто не знает, как делать кабинет эффективным, когда он совершенно... Сама структура министерства такая, что там воруют все, и остановить этот процесс просто невозможно. Потому что так система работает. Такие зарплаты, такие льготы, такие мигалки, такие дачи, так они раздаются, что ничего не стимулируется на честный труд. И кадровая политика основана на принципе лояльности, доверия, но не принципе профессионализма. Профессионалы никому не нужны. Профессионалы пачканы, уходят из кабинета. И как это неудивительно, попробуйте сейчас найдите молодого человека от 30 до 45 лет, которому вы скажете, отдаю министерство, давай вперед. Вот я вас уверяю, настоящий профессионал не пойдет. Потому что он как профессионал понимает, что он там сделать ничего не сможет.
Политолог Сергей Марков, член Общественной палаты, анализирует различия в подходах двух президентов к ежегодному посланию.
Конечно, послание Ельцина, послание Путина очень серьезно отличались друг от друга. Ельцина были очень правильные всегда, но практически никогда не реализовывались. У Путина они менее глобальные, но все-таки степень их реализации выше, чем у Ельцина. Поэтому к путинским словам слушаются значительно более внимательно, потому что ожидаешь, что за этим последуют какие-то действия. Президент намеревается, конечно, не обнародовать широкомасштабную программу. Для него эти послания, прежде всего, некие ориентиры для бизнеса, для бюрократии, для населения, а также это форма лога верховной власти с большинством населения, с обществом. Из-за такого диалога обществу, в общем-то, не хватает. И в них не хватает понимания, куда...
Вот, видите, Сергей Марков считает, что как раз в условиях современной России все задачи, поставленные в послании, могут быть реализованы.
Ну, у него работа такая, ему за это деньги платят. Он же работает на президента, нормально, он должен отстаивать президента, даже если президент будет говорить, что завтра у вас на завтрак будет камчатский краб, а вы в результате получаете гнилую селедку, он все равно будет говорить, что послание реализовано. Я же прочитала про здравоохранение, про образование, про жилье, про борьбу с бюрократией, про удвоение ВВП, про свободное общество со свободными СМИ и свободными людьми, про независимый суд, про европейскую нацию. Ну где, чего, где? Ну нефти побольше, ну подбросили немножко. Но это в послании как раз все послания масштабные, я здесь не согласна с ним. А у Путина хорошие, масштабные, серьезные послания. Удвоение ВВП это вам не нет сам.
Слушаем вопрос от москвича Александра.
Ну, пушкинская тут вспоминается. В своем чужом глазу соломинку ты видишь, но в своем не видишь и бревна. Просто потому, что вспомним времена демократов и что творилось в тот момент, когда они были у власти, и когда нас не уважали и пинали по всему миру, и когда и внутри ситуация была отвратительная. А не признавать достоинств и побед нынешнего кабинета министров и президента, ну, просто глупо, наверное. Просто нужно открыть газеты и почитать, что творится в стране и что было 10 лет назад.
Ну, а человек, который позвонил, имеет право на это убеждение. Единственная слабость позиции, что он отказывает в других убеждениях, таким как я, и сразу начинает приходить на такие отрицательные негативы. Давайте перестанем про прошлое, давайте о настоящем, в котором мы живем. Ну, давайте тогда пенсионерки, которые получают эту пенсию, или матери, которые вводят ребенка в школу и каждый день, каждый месяц отдает туда достаточно большие деньги, или маленькому предпринимателю, который платит бешеные налоги, а к нему приходят часто органы и забирают просто всю продукцию в качестве криминального рэкета, давайте ему скажем. Ну, что вы, ребята, им скажем? Вы ничего не понимаете? Вы газеты почитаете, сразу поймете, как вы шикарно живете. А потом я никогда не говорила о том, что при Ельцине все было замечательно. Я говорила, что и демократы сделали очень много ошибок, просто мне надоело про это повторять. Давайте анализировать сегодняшний день, когда миллиардные доллары от нефтяного богатства сыпятся на страну, и когда есть огромные возможности, наконец, задуматься о жизни обыкновенного человека, а не о том, что пишут в газетах. Кстати, в большинстве своем абсолютно зависимых от государства, независимых СМИ уже почти не осталось.
Слушаю вопрос от москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот о современном. На одной радиостанции Ирина заявила, что из политики уходит, и Касьянову ничего не светит. Зачем тогда представляться членом НДС? А вот как вы думаете? Вот,
Дайте я вам отвечу на первый вопрос. Давайте. Значит, я не представляюсь членом НДС, я член президиума НДС, выбранный на съезде. Я не сказала, что Касьянову ничего не светит. Я сказала, что Народно-демократическому союзу, особенно если он объединится с тем же Каспаровым или с тем же Рыжковым, если тот решится, никогда в жизни не дадут зарегистрироваться и легально участвовать в этих выборах. И поэтому борьба предстоит очень длинная. Поэтому я ухожу из этой политики, которая может позволить участвовать в выборах на правилах, которые предложены Кремлем. Ухожу в ту область, где я могу формировать свою политику. Правда, не будет столь успешной прямо сейчас и здесь. Пока хотя бы 1% населения не скажет, что я не хочу больше быть рабом, и я готов бороться за то, чтобы тоже участвовать в принятии серьезнейших политических решений, без людей это сделать невозможно. А люди, как вы видите, в большинстве читают вот эти самые государственные газеты и считают, что у них все великолепно. Ну, тогда нам придется долго работать. Нам нужно повернуться спиной к Кремлю и лицом к людям.
Слушаю москвича Николая.
Доброй ночи, господа.
Здравствуйте.
Я в Америке тоже вот слежу, как проходит послание президента. Там очень долго готовятся. Значит, решают, где будет находиться в это время вице-президент. Очень большая безопасность, где будет начальник объединенных штабов. У нас все сидят в первом ряду, презирая все угрозы и ничего. Значит, а вы помните, Ирина, как на последнем, ну, на предпоследнем, значит, ну, представлении или послании выступил наш рабочих наук депутат. И где он оказался? Сейчас его практически никуда не пускают. Правда, он в веселых шоу выступает.
Да, Василий Иванович Андеевин там что-то пытался сорвать.
Да, что-то он крикнул, да.
Но у нас и вице-президента-то нет. Как, да, по-вашему, это вот заорганизовано уже действие, само послание? Похоже на съезды Компартии Китая.
Нет, но сама процедура послания – это не обращение к людям, это не обращение к нации. Я хочу еще раз напомнить всем нашим читателям, что по своему жанру президентское послание – это обращение к правящей элите. Поэтому его заслушивает правительство, парламент и ведущие представители администрации президента и губернаторы. То есть это послание, оно косвенно распространяется, даже нет брошюры специальной. Оно как бы не для людей. Это вот задача, это такое техническое задание, что должно делать правительство, парламент и все остальные в течение года.
Напомню, что на студии Ирина Хакамада обсуждаем предстоящее президентское послание. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. Свыше 20 человек погибли и 150 ранены в египетском курортном городе Дахаб, где в понедельник прогремели 3 взрыва. Взрывы, как сообщают западные корреспонденты, произошли в ресторане, отеле и на популярном среди туристов базаре. В Туле объявили бессрочную голодовку 55 человек, члены организации «Союз Чернобыль России». Каждый ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС недополучил за 6 лет от 300 тысяч до миллиона рублей. В Москве совершено нападение на 2 граждан Таджикистана. Один убит, другой ранен и госпитализирован в тяжелом состоянии. В Москве же по подозрению в убийстве 17-летнего Вагана Абрамянца задержан учащийся средней школы. Как сообщили в прокуратуре, задержанный уже дал признательные показания. Иран может выйти из Международного агентства по атомной энергии, если сочтет пребывание в нем бесполезным, заявил президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Ахмадинеджад повторил, что Иран никогда не откажется от своей ядерной программы. В Киргизии задержана Бермет Акаева, дочь бывшего президента страны Аскара Акаева. Ее задержали для допроса по уголовным делам мужа и брата, которых обвиняют в хищениях и уклонении от уплаты налогов. Король Непала Гьенендра обещает возобновить работу парламента, распущенного почти 4 года назад. Обещание прозвучало в понедельник вечером в выступлении монарха по телевидению. Один из ведущих журналистов НТВ Михаил Осокин принял решение уйти с телеканала. По данным российских СМИ, с 1 мая он будет вести вечерние новости на международном русскоязычном телеканале RTVI, созданном Владимиром Гусинским. В Москве по делу о контрабанде задержаны более 20 человек, в числе задержанных российские таможенники и руководители некой преступной группы, двое из которых – граждане Турции. Российское посольство в Тбилиси отказалось выдать визу депутату грузинского парламента и президенту Федерации борьбы Грузии Кахе Гетсадзе.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что предстоящее ежегодное послание президента Федерального собрания обсуждаем с Ириной Хакамадой, членом Президиума Народно-демократического союза. Бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина Вячеслав Костиков видит в посланиях двух президентов лишь внешнее сходство.
Даже сохранилась часть команды, которая писала президентские послания для Ельцина и для Путина. Ну, разница, пожалуй, в том, что во времена Ельцина ожидания общества были как бы связаны с реальными ожиданиями. Люди думали, что вот сейчас Ельцин выступит с посланием, и завтра, на следующий день, что-то начнет происходить. Этого сейчас нет. И люди ждут, что президент наконец-то назначит виновных. Но я думаю, что это в ближайшее время, может быть, сделано не будет. Потому что если назначат виновных, придет какая-то новая команда, будут новые какие-то ожидания, а если они не будут реализованы, то кто тогда виноват? Тогда люди посмотрят в сторону Кремля и скажут: господа, а может быть, виновато не правительство, может быть, виновата какая-то концепция власти, которую олицетворяет Путин. И, естественно, тогда... Вот я думаю, что, может быть, даже отставки и не будет. Потому что Путин должен 10 раз подумать, а на кого потом будут показывать пальцем, если он уберет Фродкова.
Господин Костин – профессионал. Я абсолютно согласна. Все не так просто, и он очень четко описал вот эти правила перекладывания ответственности в высших сферах.
Но Ельцин не боялся отправлять все правительство в отставку. Я знаю, хорошо.
Нет, Ельцин вообще ничего не боялся. Он отправил в отставку ближний круг в свое время. Барсукова.
Сосковца
и Коржакова. И был просто почти в инфарктном состоянии после того, как принял это решение. Потому что он понимал, что это самые преданные ему люди. Но для него всегда был важен результат. И он, как политик, всегда брал ответственность. за результат. Другое дело, что потом во втором своем правлении понятно, что с ним произошло, и все, дальше понеслась.
И кого он сделал премьер-министром? Да. Слушаем вопрос из Подмосковья от Валерия Аркадьевича.
Добрый вечер, спасибо, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ирина, вы вот такими цифрами оперируете, порядка более 3 триллионов это долги государства за капремонт, которые наличными граждане заплатили, и вторая цифра 57 миллиардов рублей, которые министр обороны не хочет выплачивать долг военным пенсионерам.
Да.
Вот, это первый вопрос. И второй, вот вы, наверное, басня Крылова знаете, там есть такая вещь, басня, а Васька слушает, да ест. Это к чему? Что если человек назначает на должность людей, он несет за них определенную ответственность.
Ну, оперируем мы такими цифрами, и я давно отстаиваю позицию, и просто не было тогда это достаточно известно никому. Даже когда была маленьким министром в правительстве и отвечала за малый бизнес, все время пыталась проработать идею, как вернуть долги 91-го года, в том числе накопленные. И на самом деле есть неинфляционная модель. Можно, ну, грубо говоря, да, так вот без всяких расчетов, сегодня не та передача, попробовать вернуть их за счет того, что вы раскрываете пакеты крупнейших сырьевых компаний, да, выбрасываете их на рынок, ну вот как открыли же «Газпром» наконец. И все-таки часть акций по в сумме соответствующей потерянным капиталам передаете людям. И они имеют на руках серьезный актив. Это не те чеки, которые надо было еще на что-то менять. Это реально акции, которые они не могут купить, ну хотя бы 2, хотя бы 3. И у них есть уже реальные деньги, потому что они могут или взять дивиденды, или удерживать их. Наши сырьевые компании еще надолго будут одними из самыми дорогостоящими. А по поводу невыплаты компенсации военным пенсионерам, я считаю, это аморально. Каждый раз 9 мая устраивать, с одной стороны, шоу со всеми ветеранами, которых возят на машинах, а с другой стороны, ждать, когда они постепенно все умрут, и не позаботиться о очень маленькой группе людей, благодаря которым мы получили, в общем-то, мирную страну, о том, чтобы они достойно жили и не тряслись. Вот я же знаю родителей моего мужа, они ветераны, но у них каждый раз просто нервный шок, когда они слышат об очередном повышении коммунальных услуг и монетизации последних льгот. Потому что они коммуналку уже выплатить не смогут. Хотя живут в малюсенькой, очень такой скромненькой на Войковской квартирке двухкомнатной.
Депутат Думы Виктор Тюлькин, первый секретарь ЦК РКРП, считает действующего президента преемником предыдущего.
Путин продолжает ту же самую линию, которую заложил Борис Николаевич Ельцин. И по большому счету, выражаясь марксистским языком, он обслуживает интересы класса имущих. Основным результатом его правления является увеличивающееся социальное расслоение людей. Поэтому вот самый главный вопрос, для кого работает президент и развернется ли он когда-нибудь лицом в сторону трудящегося слоя. Я, как секретарь Российской коммунистической рабочей партии, не верю, что он развернется в эту сторону.
Вот коммунисты не делают разницы между действующими.
Ну, кстати, я тоже не делаю разницы. С 91-го года вся модернизация российского общества, она никак не учитывала ни пожилых, ни пенсионеров, ни молодежь, ни многодетных. То есть социального, такого социального реального вклада и даже задумок на эту тему, в общем-то, не было. Считалось, народ перетерпит. И сейчас, тогда думали, ну ладно, денег нету, было 8 долларов за баррель, а сейчас 100, и все равно все то же самое. Значит, в этом действительно есть какая-то общность. Другое дело, что коммунистическая партия может предлагать одни способы, традиционные, перераспределительные, а демократы, рыночники могли бы предложить более сбалансированные способы, неинфляционные, которые существуют и в Венгрии, и в Болгарии, и в свое время существовали и в Греции, и во многих странах, таких как Португалия, Испания, которые переходили позже на демократический путь, но каждый раз учитывали именно социальные программы, почему социал-демократические партии там достаточно сильны, а у нас их просто нет, потому что, в принципе, люди уже махнули на всю руку и не верят в то, что что-то можно дождаться. Мало того, вся неграмотность всех кабинетов заключается в том, что они считают, что социальные расходы – это только расходы. На самом деле в нормальном обществе пенсионные фонды, образовательные фонды, которые обеспечивают доступ самой бедной семье к самому высокому уровню медицинского обслуживания и образования, они обладают большими активами, если это дополнительное страхование добровольное, выплачивают проценты и оперируют, покупают на эти деньги стабильные акции крупнейших компаний мировых, и еще обществу приносят средства. Это известно.
Слушаем вопрос от москвички Людмилы Михайловны.
Здравствуйте. К Ирине у меня вопрос. Я избиратель Ирины. У меня такой вопрос. Значит, сейчас был аукцион новых инвестиций. Вот. И судя по тому, что Греф нас там очень хорошо продал эти инвестиции и так далее, нас рекламировало всю Россию, я поняла, что всех россиян просто продали на инвестиции как рабов. То есть делать все, что угодно для иностранцев, но не наших предпринимателей. То есть получается, например, вот я слышала, читала в газете, что Германия, фабрика ушла, потому что в Чехословакии и в Польше есть более дешевая сила, они открывают там эту фабрику. Вот. То есть, что говорить тогда о России, когда инвестиций вот для России целая куча. То есть, работайте, товарищи россияне, на дедушку с бабушкой американцев, там, англичан и так далее.
Ну, я согласна. Это у нас какой-то действительно постоянный тренд. Почему он был и при Ельцине? Я помню, это было болезненное совершенно направление. С утра до ночи мы говорили, что без иностранных инвестиций нам не выжить. А при том, что весь собственный капитал, а он обладал огромной мощью, находится или в серой экономике, и поэтому боится, понимает, что в любой момент что-то отберут и тихо утекает за пределы страны, в крайнем случае формировался просто отрицательный имидж, да, русский предприниматель, вор, жулик и бандит. В результате народ так и решил, что вор, жулик и бандит. А по большому счету мы продолжаем это все. Нам нужно с помощью специальных огромных таких круглых столов, пиар-акций, создание целых телевизионных каналов Russian Today и так далее. Все на английском языке, во всех речах, поездках. Что тогда еще говорить, какие мы прекрасные, какие мы замечательные. Мы ждем этих инвестиций, инвестиций, инвестиций. А при том, что у нас могут прийти к предпринимателю, взять у него весь склад, арестовать, указав там на какую-то лишнюю запятую в документах, все документы изъять, а потом вернуть за откат. То есть вот весь твой товар, который мы арестовали, он на сумму, например, там такую-то, ну, например, возьмем условные единицы, 100 рублей, да, вот заплати нам 40 рублей, и тогда мы тебе эти 100 рублей вернем.
Бывший спикер парламента Иван Рыбкин считает послание важной прерогативой президента.
Президент должен подумать и открыто сказать стране, что он намерен в создавшейся ситуации делать. А чем отличаются послания Бориса Николаевича Ельцина от посланий Владимира Владимировича Путина? Конечно, тогда речь шла о масштабе и глубине преобразований, а, собственно, о идеологии этих преобразований, о цели этих преобразований. И под это нужно было найти хоть какие-то средства. Сейчас это все есть в обильном количестве. У меня ощущение такое, что все есть, и денег гораздо больше, чем фантазии у нашего правительства, у наших чиновников из администрации президента.
Ну, что тут скажешь? Ну, конечно, это же видно. У нас стабилизационный фонд сейчас составляет 1 триллион 670 миллиардов рублей. Недавно вышло новое постановление о расходовании этого фонда. Он весь пойдет на покупку там, каких-то фунтов стерлингов, еще что-то еще. Ну, чтобы он не обесценивался. А при этом вопрос не стоит о том, чтобы построить дороги, отремонтировать школы, починить коммуникации. Это все не инфляционные расходы, они к инфляции не приводят. По одной простой причине, что власть страшно коррумпированная, и все знают в кабинете, в том числе и Кудрин, что если выделить эти деньги, даже понимая, что они формально не приводят к инфляции, это просто, например, новая дорога, то пока эти деньги будут двигаться до этой строительной компании, они 150 раз откатятся, сократятся до минимума, а вся остальная сумма выкинется на рынок в виде очередных дач, мерседесов и так далее. Поэтому, да, проще не шевелиться, потому что если пошевелимся, еще хуже будет.
Слушай, вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел вот вопрос задать вам, Ирина, эмоционально. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о сегодняшней политике в довольно мрачных тонах. Мы видим, и действительно, правда, и огромная коррупция, вот вы говорите, откаты, что ничего нельзя вложить в государство, денег все разворуют, поэтому и дороги нет смысла строить, надо дрожать. Но у меня в этой связи такой вопрос, что как же все понимать? Вот вы представитель, можно даже сказать, яркий представитель демократического крыла.
Да.
Ваш соратник Егор Тимурович в 91-м году начал работать. Что он заявил? Что денег нет, казна пуста, вклады населения аннулируем. Но при этом, после этого, через короткое время мы увидели, что практически чуть ли не триллионы долларов вывезены. Как же так? Значит, деньги в каких-то ценностях были, в фабриках, в нефтевышках, в нефти, в газе, значит, они были.
Ну, я же уже говорила на эту тему, я сказала, что это ошибка, что мы не будем сейчас рассуждать, что было вывезено. Это все не так, и денег действительно не было, и казна была пуста, и фабрикой с вами не расплатишься. Это очень сложный макроэкономический процесс. Не будем такими популистами, ладно, что прямо взяли фабрику по кирпичам, распилили и на счета все положили. Управлять большой страной, Россия огромная, великая страна, и не думайте, что можно так вот слегонца, вот так вот попросту ей управлять. Это очень сложный механизм. Но это ошибка. Не смогли в 91-м, надо было компенсировать попозже. Не смогли в 98-м, с того, что обрушились за долгов, значит, надо было там в 99-м. Во всяком случае, этот вопрос, тот, как он сейчас решается, там люди уже умирают, им копейки оставляют, это убивает окончательно доверие россиян не только к кабинетам, но и к демократии вообще. Именно отсюда такое непринятие демократии, потому что она ассоциируется каждый раз с тем, что было потеряно. Потому что с коммунизмом неприятие не ассоциируется. Все были равными и бедными, и никто уже ни на что сильно и не надеялся. А когда появилась надежда, а потом все пропало, это, конечно, обидно вдвойне. Это была ошибка. Но тот, кто ничего не делает, тот, может быть, не совершает ошибок. Сейчас вопрос не в том, кто чего когда. Вопрос в том, что какой диагноз сегодня, на данный момент, когда полно денег, и отсюда делать выводы, какую модель строить дальше. Наверняка вы думаете так, что раз Гайдар плохой, надо вернуться в Советский Союз. А я считаю, что да, были ошибки, но это не значит, что нельзя двигаться вперед.
Депутат Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии России, убежден, что Борису Ельцину было труднее.
Борис Ельцин действовал в условиях жесткого противостояния с Госдумой. И очень часто то, что он обещал сделать в своих посланиях, оставалось просто на бумаге, потому что ничего не удавалось проводить. Например, земельную реформу, налоговую реформу и так далее. Сейчас ситуация обратная. Сейчас практически каждое слово президента может быть реализовано в законах. Но происходит странная вещь. Год за годом главные вещи, о которых говорит президент, не реализуются. Я напомню, что в прошлом году президент решительно критиковал надменную касту бюрократов. И что же произошло за этот год? Россия опустилась еще ниже в рейтингах коррупции. В этой области не делается ровным счетом ничего.
Ну, я думаю, что Владимир Путин честно хотел бороться с коррупцией и много чего действительно хотел сделать то, что написал в своих посланиях или за него написали, но с этим согласился. У него была, и та же, как и есть, и это остается в головах очень многих политиков, одна главная ошибка, что можно управлять большой страной из одного центра, сидя в кресле в Кремле. Ну, окружить себя двумя-тремя помощниками, установить вертикаль власти, где никто не рыпается, и все вовлечены вот в эту жесткую дубину власти, никто ни шагу в бок. И вот тогда только кнопки нажимай. И оказывается, нажимаешь кнопки, а ничего не срабатывает. Это вот самая главная ошибка. Нужно, чтобы общество самоуправлялось, чтобы люди были стимулированы на то, чтобы нормально и честно работать, чтобы не надо было с кнутом бегать за предпринимателя, чтобы ему было выгодно платить небольшие налоги и создавать рабочие места, чтобы чиновнику было выгодно не воровать деньги, а платить большие пенсии. Потому что тогда он достойно живет, у него хорошая зарплата большая, и когда он уйдет в отставку, то он будет хорошо устроен в обществе, и ничего это скрывать не нужно. В общем, много чего нужно сделать, чтобы люди сами управляли. Нужно больше доверять людям. Они много чего могут делать сами. Посмотрите на наши маленькие хозяйства. Мы все там сами. Нам власть только мешает. Мы все делаем сами. Мы выкручиваемся, зарабатываем деньги, обустраиваем свои квартирки, даем шикарное образование детям, когда сами этого не имели и не имеем даже на это средств. Из последних сил на трех, на четырех работах бегаем, но мы совсем сами управляемся. И почему, на каком основании власть решила, да, вы в себя в домашнем хозяйстве управляетесь, а в государстве отойдите в сторону. Люди отошли и плюнули на все, стали пассивными, ни во что не вмешиваются, ничего не делают, и каждый крутится в этой теневой бюрократической системе. В результате президент объявляет, надо бороться с бюрократией, а в следующем послании приходится говорить о том, что пора уже объявлять войну бюрократии. А после войны что делать?
Перемирие.
Перемирие, да, временное, перед выборами.
Слушаем Евгения Александровича, радиослушатели из Тульской области.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Ирине Муссоновне. Ирина, вот в Евангелии говорится, что по делам узнаете его. А не кажется ли вам, что истинное послание Путина заключается в его делах, в его практической реализации его политики, направленной на разгром демократического движения, правозащитников, экологического движения, разгром независимых средств массовой информации. Вот это, мне кажется, истина. Я не знаю, согласитесь ли со мной.
Согласна.
Послание к обществу.
Да, но об этом не пишется, просто в послании все прямо наоборот, а в реальной жизни, да, в послании независимый суд, который защищает демократические права человека, а в реальной жизни ни один из нас добиться в суде ничего не может, если у него карман не набит деньгами. В послании о независимых СМИ и то, что никакая национальная идея не сплотит лучше людей, чем свободные люди в свободном обществе, а в реальной жизни уже пошли вперед любые идеи. Суверенная демократия, национальный либерализм с монархией, слияние фактически православной церкви с властью и попытка разделить человека с его свободами и 10 заповедей, хотя на самом деле свобода человек, цивилизованный человек, он чаще всего как раз верующий человек и еще более праведный в исполнении заповедей, чем люди, назначенные на то, чтобы провозглашать эти православные ценности. Плюс забыли про то, что страна многонациональная и нельзя стравливать людей. Нация на позитиве объединяется, а не на том, что одни азербайджанцы, другие армяне, третьи татары, четвертые мусульмане, а Россия для русских. Это разъединяет. Это мы все помним, что и родина начальной стадии, и процветающие Жириновские, все эти националистические, ксенофобские партии, они всегда курировались Кремлем. Потом они вылезают из бутылки и стимулируют дикий радикализм в обществе. Потом мы начинаем бороться с этой молодежью, которая убивает направо и налево каждый день. А уже поздно, уже процесс идет. Ну, в общем, это все, это не политика, а манипулирование людьми ради своих целей. И вот правильно было сказано, оно же все возвращается, зло всегда возвращается. Потом сама же власть от всего этого будет страдать. И государство, и люди, и общество.
Слушаем Владимира из Подмосковья. Погромче. Слушаем Виктора из подмосковного Королева.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я не очень понял Володю Карамурзу насчет обсуждения послания президента, еще не обнародовано. Поэтому я задам Ирине вопрос. Вот вы сейчас оказались вместе вот с Касьяновым, вот в это НДС, да?
Да.
Ага. И вот, ну, предположим, вот народ наш непредсказуемый вот воспылал любовью к Касьянову, избрали Касьянова президентом, и вот вы пришли к власти. Вот у меня в связи с этим вопрос. Я не буду там спрашивать, какой пост займет Каспаров, там, Рыжков, это другой вопрос. Но вот такие вещи, как, например,
Будете ли вы объявлять амнистию вот Березовскому, Невзлину, там, Ходорковскому, которые, этим уважаемым гражданам, которые сейчас страдают? Вот. Будете ли вы отменять закон 122-й? Будете ли вы там... Или вы начнете там с выноса тела Ленина? То есть каковы ваши первые шаги будут? Спасибо.
Ну, уже Михаил Касьянов сказал о том, что если он станет президентом, то он пересмотрит дело Ходорковского и объявит амнистию капиталу, потому что так невозможно. Невозможно друг друга сажать, убивать, мстить. Тогда вся история России, это будет кровавая история. И самое главное, люди, которые надеются, что от того, что кого-то посадят, у них на столе количество масла на бутерброде вырастет, зря наивно на это полагаются, власть дерется, а люди тут ни при чем, и ничего им никогда не достается. Поэтому, чтобы лучше драки не было, начать цивилизованный способ, во-первых, борьбы с монополизмом. Крупные компании должны контролироваться, иначе они убивают всю инициативу. А с другой стороны, стимулирование разного нового предпринимательства и так далее. Поэтому нужно амнистировать всех, нужно начинать просто с нуля. Но нужно выплатить сырьевых компаний, нужно выплатить одноразовый большой такой оброк, денежные, вот как раз в компенсацию всей несправедливости, которая была при приватизации, и вообще все, что связано с собственностью, и напрямую, не воруя эти деньги, передать в повышение качества жизни прежде всего людей, потерявших вклады, и пенсионеров, многодетных, инвалидов и так далее. И если мы будем у власти, то я просто возьму это под свой личный контроль, и если новый кабинет попытается опять этого не делать, я просто уйду в отставку. А то, что касается выноса тела, и так далее, я категорически против. Я, конечно, понимаю, что символы имеют большое значение, но Россия уже вся в своей политике превратилась в мифы, в символы. Люди хотят самых обыкновенных действий. Раскачивать лодку не надо. Если огромному количеству людей дорого незыблемость мавзолея, пусть он будет.
Слушаем москвичку Марию.
Алло.
Да, добрый вечер.
Вы меня слышите?
Да, вас.
Доброй ночи.
Доброй ночи.
Ирина, можно вам задать один единственный вопрос, который меня все время мучает, и я, в общем, никак не могу его разрешить своим средством. Скажите, пожалуйста, вот вы как мама, главное, рассуждаете. Вот в доме, в государстве, что самое главное? Мебель, вещи, дети. Вот посмотрите, какое количество у нас сейчас беспризорных детей. Это же будущее нашего государства. Когда сейчас кругом идет дебилизация, вот какими-то нищими мы духовно становимся.
Да, я думала над этим вопросом и работаю сейчас с Гунтмахером. В общем, у нас программа здесь очень... такая, может быть, удивительная для вас. Россия обогнала все ведущие страны по количеству детских домов. Детские дома стоят в содержании очень дорого, беспризорные дети оттуда бегут, привлечь их туда очень сложно, и в конечном счете все равно это превращается в гулаги для детей, потому что даже если воспитатель хороший, даже если самоотверженно работают няни, а у них крошечные зарплаты, все равно ребенок с детства рожденный и воспитываемый в большом коллективе, это ребенок, ну, почти тюремный. У него другая психика, и я это прекрасно знаю, потому что в свое время воспитывала мальчика от другого брака. Я вышла замуж за мужчину, у которого был ребенок. И поскольку мамы у него не было, то ребенок долгое время ходил не в детский дом, а в пятидневку. И даже это уже наложило достаточно серьезный болезненный отпечаток на психику. И потом мы это все выпрямляли довольно долго. Поэтому нужно заменить детские дома на семейные дома. Необходимо иметь огромное количество патронажных семей. И у нас огромное количество семей готовы на это идти. И те деньги, которые надо будет платить за то, что они берут этих сложных детей, таких детей, разных детей, они будут все равно большие для этих семей, но очень маленькие по сравнению с расходами на детские дома. И что самое главное, существует нормальный институт гражданского общества, когда за этими семьями будут приглядывать, насколько они достойны работают с детьми. И вот тогда количество беспризорников будет меньше.
Надеемся, что эта мысль будет и в ежегодном президентском послании. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии была Ирина Хакамада, член Президиума Народного демократического союза. Микрофон работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте радио «Свобода».